то не было бы заслуги, не было бы и вины. Для свободного существа награда составляет не естественное, а нравственное последствие его действий. Она должна быть заслужена, а для этого требуется испытание. Последнее служит не только пробным камнем добродетели, но и средством возвести ее на высшую ступень. Нравственная сила свободного лица изощряется испытанием, и нравственное его понимание становится глубже. Каково должно быть испытание и когда получится награда, это, разумеется, остается неизвестным человеку, которого знание частных отношений ограничивается мгновением, отведенным ему для земного бытия. Это ведает только тот, кому открыта глубина человеческого сердца, и кто окидывает взором всю вечность, для которой предназначен человек. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Опытное доказательство бессмертия души человеческой и будущей жизни. В истории человечества есть один выдающийся факт, на который можно смотреть как на венец и завершение всех доказательств бессмертия души человеческой, как на наглядное доказательство этого бессмертия и будущей жизни. Этот величайший из всемирно-исторических фактов есть воскресение из мертвых Спасителя мира Иисуса Христа. Это чудо из чудес составляет основу всего христианства, стоящего и падающего вместе с ним. На нем же основываются все надежды наши на вечную жизнь после всеобщего воскресения и истребления последнего врага нашего – смерти. Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Как мы носили образ перстного Адама, так будем носить и образ небесного. Воскресение Иисуса Христа есть не только предмет нашей живейшей веры. Оно есть вместе с тем достовернейшее, удовлетворительнейшим образом засвидетельствованное историческое событие. Между тем, никакой другой факт не встречал более энергического противоречия со стороны неверия, как воскресение Христово. Отрицание действительности воскресения Христова со стороны неверующих началось с самого дня этого необычайного события и продолжается до сих пор. Все возражения неверия против этой истины не выдерживают ни малейшей критики здравого разума и доказывают только ожесточенность плотского сердца и гордого разума. Как Христос воистину воскрес, так воистину воскреснем и мы. Христианство есть религия воскресшего, умертвившего смерть. Настоящая смерть есть только неизбежный переход к бессмертию. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. В этих словах великого апостола заключается прекрасная, полная глубокого смысла аналогия бессмертия человека, взятая из естественной жизни. Посеянные зерна, сгнившие в земле, сохраняют нетленным свой росток, зародыш будущего растения, совершенно сходного с тем, которое произвело его. Здесь не простая передача жизни от одного растения другому, но полное сохранение зародышей своей жизни и проявление ее в новой форме. Зерно – это человек в нынешнем его состоянии, существо единичное, особое, отличающееся известными качествами, имеющее свою личную жизнь. Но вот это существо умирает, идет в землю, сеется как зерно. Погибает ли оно бесследно, сгнивши, разложившись на составные части? Нет. Как зерно явится прекрасным растением, которое не отлично от брошенного в землю зерна, но есть то самое зерно, которое сгнило в земле, так и человек, истлевший в земле, превратится в прекрасное существо с новым духовным телом, но не отличное от того человека, который умер. Оно будет тот же самый человек, только ставший нетленным. Знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, то есть тело, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Мысли Филарета, митрополита Московского, о бессмертии души и будущем воскресении мертвых. Можно бы для удостоверения, говорит святитель Филарет, митрополит Московский, заставить говорить даже бессловесную и безжизненную природу. Ибо в целом мире нельзя найти никакого примера, никакого признака, никакого доказательства уничтожения какой бы то ни было ничтожной вещи. Нет прошедшего, которое бы не приготовляло к будущему. Нет конца, который бы не вел к началу. Всякая особенная жизнь, когда сходит в свойственный ей гроб, оставляет в нем только прежнюю обветшавшую одежду телесности, а сама восходит к великую, великую невидимую область жизни, дабы снова явиться в новой, иногда лучшей, совершеннейшей одежде. Солнце заходит, чтобы взойти опять. Звезды утром умирают для земного зрителя, а вечером воскресают. Времена оканчиваются и начинаются. Умирающие звуки воскресают в отголосках. Реки погребаются в море и воскресают в источниках. Целый мир земных прозябаний умирает осенью, а весною оживает. Умирает в земле семя, воскресает трава или дерево. Умирает пресмыкающаяся червь, воскресает крылатая бабочка. Жизнь птицы погребается в бездушном яйце и опять из него воскресает. Если твари низших степеней разрушаются для воссоздания, умирают для новой жизни, человек ли, венец земли и зеркало неба, падет во гроб для того только, чтобы рассыпаться в прах? Безнадежнее червя, хуже зерна, горчицы. Можно бы еще от внешних вещей обратить человека во глубину сердца его и там дать услышать ему предвестие о жизни по смерти. Все живущее на земле, кроме человека, по внушению природы печется только о настоящей жизни, кроме того случая, когда действует предчувствие жизни будущей, как, например, в черве, который устрояет себе шелковый или паутиновый гроб в надежде воскреснуть бабочкою. Отчего происходит, что человек даже тогда, как забывает о собственной будущей жизни, многое делает для так называемого бессмертия в потомстве? Это стремление человеческого сердца не есть ли отрасль от корня истинного бессмертия? Отрасль неправильная, но обнаруживающая силу корня. Также всякое сердце человеческое признает, а чем оно благороднее, тем сильнее любит добро и правду, несмотря на то, что в настоящей жизни добро и правда очень часто страждут от зла и неправды. Откуда же происходит это глубокое в естестве человеческом признание достоинства добра и правды, или совесть? если не от глубочайшего, сокровенного ощущения царства добра и правды, которое граничит с настоящей жизнью посредством гроба. Но, может быть, погрешаю я и в том, что мимоходом говорю сие перед христианами, для которых будущее воскресение не требует никаких исследований и удостоверений, как дело верного, засвидетельствованного и признанного опыта. Если мы веруем, говорит апостол, что Иисус умер и воскрес, так и Бог умерших в Иисусе приведет с Ним. Христос восстал из мертвых, первенец из умерших. Если кто, имея этот опыт воскресения, вздумает сам себя затруднять сомнением, как может оно совершиться, когда образ разрушения многих умерших тел, по-видимому, не оставляет места для мысли о их возобновлении? Тот же апостол уполномачивает меня не только разрешить это затруднение рассуждением, основанным на естестве известных вещей, но притом изъявляет негодование за сомнение, которое и веру оскорбляет, и разуму его изобретшему чести не приносит. Безумный! То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Ибо ты сеешь не тело будущее, когда сеешь, но голое зерно, какое случится, пшеницу или иное какое. Бог же дает ему тело, какое хочет, и каждому семени свое тело. Думаю, что не изъяснять или доказывать нужно нам бессмертие, воскресение и жизнь будущего века, но напоминать об этих важных предметах, которые, как можно примечать, многих в продолжении многого времени меньше занимают, нежели самые мелочи. Апостол называет себя свидетелями воскресения Христова, хотя должность их была свидетельствовать не о воскресении только, но и о всем учении Его. Так важную почитают они истину воскресения. И подлинно, как скоро утверждена эта истина, то этим самым утверждена истина всего, что отворилось ему, поучал Господь наш. Но как важна истина воскресения Христова для веры, так истина воскресения нашего важна для жизни. Как скоро утверждена эта истина, то этим самым непоколебимо утверждены все правила жизни святой и богоугодной. «Да ямы и пьем, утреба умрем» 1 Коринфянам 15:32. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Сие правила, которые апостол от лица не знающих или не хотящих знать воскресение мертвых произнес в поругание им, которое очень годилось бы для нравственной философии бессловесных, если бы они имели преимущество философствовать, в самом деле составляло бы и у людей всю мудрость, всю нравственность, все законы, если удалить от них мысль о будущей жизни. Тогда не прогневайся, ближний брат, если и ты сделаешься пищей людей, которые любят есть и пить. Ибо если не стоит труда благоучреждать собственную жизнь, потому что завтра умрем, то также не стоит труда щадить и жизнь другого, который завтра без остатка поглотит могила. Так забвение будущей жизни ведет к забвению всех добродетелей и обязанностей и превращает человека в скота или зверя. Что есть начало к небесному рождению? Слово и дух, и сила воскресшего Христа, который есть и наше воскресение и жизнь. Принимая это божественное семя вечной жизни верою, полагая оное в сердце любовью, углубляй смирением, согревай молитвой и богомыслием, питай или напояй слезами умиления, укрепляя подвигами добродетелей. Чтобы истребить в себе плевельные семена жизни адской и жить, наконец, чистой и полной жизнью воскресшего, умирай всему, кроме его жизни, то есть не действуй ни в каком качестве ему противном, не живи миру и плоти, страстям и похотям, не прилагай сердце к богатству, не возносись гордостью житейскою. С Павлом вменяй все в тщету, чтобы приобрести Христа, то есть веруй Иисус Христовой сущую от Бога правду или праведность в вере, еже разумейте его, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и сообщение страстей Его, сообразуясь смерти Его, дабы достигнуть воскресения мертвых». Филиппийцам 3:8. «Если так поживешь и умрешь, то и ты, оставив во гробе обветшавшие ризы земные, получишь на небесах новые, убеленные в крови Агнца, в день брака Его облечешься, вессон чистый и светлый, вессон же есть праведность святых». Историческое доказательство бессмертия души человека. Учение о бессмертии души и будущей жизни принадлежит не исключительно только богооткровенной христианской религии, но составляет общее достояние и всех естественных или языческих религий. Непосредственное сознание души присуще всем людям без исключения, и оно составляет отличительную неотъемлемую черту, необходимое достояние человека, душа которого, по выражению Тертуллиана, по природе христианка. Вера в бессмертие и будущую жизнь составляет существенный элемент религиозного сознания, также всеобщее, как и вера в Бога. Нет и не было ни одного народа, который не ожидал бы будущей жизни, который ограничивал бы существование и цель жизни человеческой одной землею. Конечно, форма выражения этой веры, характер и степень ее развития не у всех народов, дохристианских и внехристианских, одинаковы. Как не одинаково и все вообще умственное и нравственное развитие их. Только уже христианство сообщило истине бессмертия души и загробной жизни полную достоверность и истинные выражения. Дохристианские же религии представляют по большей части только более или менее ясные гадания об этой истине, более или менее верные предчувствия ее. Конец книги. Уроки и примеры христианской надежды. 517 страниц. Систематический сборник избранных библейских изречений, святоотеческих свидетельств, кратких церковно-исторических рассказов и повествований из житий святых и других статей духовного содержания, расположенных по плану второй части пространного христианского катехизиса, наглядно и подробно изъясняющих содержание ее. Опыт катехизической хрестоматии, пособие для закона учителей при преподавании закона Божия вообще и катехизиса в особенности в низших и средних учебных заведениях, для пастырей церкви при составлении ими катехизических поучений и других видов церковной проповеди и при ведении внебогослужебных собеседований с народом, для родителей и воспитателей при религиозно-нравственном обучении детей. Наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения. Не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило на то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Издание второе училищного совета при Святейшем Синоде. Составил протоиерей Московской Трифоновской Церкви Григорий Дьяченко. Санкт-Петербург. Лештуковская паровая скоропечатная Яблонского, 1902 год. От Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета печать дозволяется. Санкт-Петербург, 18 января 1902 года. Цензор архимандрит Арсений. Продолжение. Кассета 7. Книги, уроки и примеры христианской любви. Страница 658. Преподобный Ава Дорофей о грехе осуждения ближних так поучает. Бывает, что брат делает иные дела небрежно, но имеет одно дело, которое Богу угоднее всей твоей жизни. а ты, сидя, осуждаешь его и готовишь мучение душе своей. Если же и случилось бы ему уклониться от пути прямого, почему ты знаешь, сколько он подвязался, сколько пролил кровавого пота, прежде нежели сделал проступок? Бог видит труд его и скорбь, подъятая им, прежде нежели сделал проступок, и милует его, а ты знаешь проступок его, между тем, как Бог милует его, осуждаешь его и губишь свою душу. Можешь ли ты знать, сколько слез он пролил об этом перед Богом? Тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Ава Дорофей. Святой Григорий Богослов пишет: «Гораздо надобно подумать и много переиспытать, прежде нежели осудишь другого в злочестии. Не одно и то же срезать растение или какой кратковременный цветок и человека. Ты – образ Божий и беседуешь с образом Божиим. Ты, судящий другого, сам будешь судим. Ты судишь чужого раба, которым правит другой. Смотри на своего брата, как будто бы ты сам был судим вместе с ним. Посему не скоро отсекай и бросай член, пока неизвестно, не сделает ли это вреда и здоровым членам». Услышав, что некоторые злословят ближних, «Я запретил им, — говорит святой Иоанн Лествичник, — делали же всего зла, в извинении отвечали, что они делают это из любви и попечения о спасении злословимого. Но я сказал им: оставьте такую любовь, ибо сказано: оклеветающего тай искреннего своего сего изгоняю. Если ты истинно любишь ближнего, как говоришь, то не осмеивай его, а молись о нем в тайне, ибо сей образ любви приятен Богу. Никогда не стыдись того, кто перед тобою злословит ближнего, учит тоже святой Иоанн Лествичник, но скажи ему: перестань, брат, я ежедневно падаю в лютейшие грехи, и как я его могу осуждать? Ты сделаешь таким образом два добра, и одним пластырем исцелишь и себя, и ближнего. Как огонь противен воде, так и кающемуся несродно судить других. Если бы ты увидел кого-нибудь согрешающего, даже при самом исходе души из тела, но и тогда не осуждай его, ибо суд Божий неизвестен людям. Некоторые явно впадали в великие согрешения, но еще большие добродетели совершали в тайне. И те, которые любили осмеивать их, обманулись, уловляя дым, а солнце не усматривая. Не осуждай ближнего даже и тогда, когда своими глазами видишь, ибо часто и они обманываются. Лествица. Святой Макарий Великий говорит: если Бог творец ближнего терпит грех, когда мог бы сожечь огнем, то кто я, чтобы мог осуждать его? Христиане не должны никого осуждать, ни явную блудницу, ни грешников, ни людей бесчинных, но взирать на всех с простодушием и чистым оком. Если кто из ближних страждет по клевете, помоги ему, Христа ради, и открой истину тому, перед кем он оклеветан. Патриарх Геннадий. Ава Иперехий говорил: лучше пить вино, нежели злословием снедать плоть брата своего. Он же говорил: змей изгнал Еву из рая клеветою, посему злословище ближнего подобен змею. Он, губя душу того, кто слушает его, не спасает и своей. Святой Дмитрий Ростовский так учит о тяжести греха осуждения ближних и о необходимости отстать от него: нет тебе никакой нужды рассматривать других. Как кто живет, да как кто согрешает? На себя внимательно смотри, угождаешь ли ты Богу, творишь ли Богу угодное, подражаешь ли житию святых, последуешь ли их стопам, приятно ли дело твое перед Богом? Человек, осуждающий других, похож на зеркало, которое отражает в себе всех, а себя не видит, или же на баню, которая других обмывает, а сама стоит на болоте. Точно так и осуждающий других. Он смотрит на всех, как кто есть. В кто как пьет, как согрешает, все видит, а самого себя нет. И если кто согрешит в чем-нибудь малом, то это ему кажется большим. А если он и много согрешает, то это ничего. Он хочет, чтобы никто не знал о его грехах, и чтобы все молчали о нем. А сам явно обо всех говорит, судит и клевещет. Помни же свои согрешения, помни, что если ты и не хочешь, все-таки многократно согрешаешь. Что ненавидишь, то с охотой и делаешь. Волею и неволею пленен ты грехом. Волею и неволею впадаешь в преступление. И кто же из нас свободен от греха? Кто найдется ни в чем не повинный? Кто не причастен ко греху, если один день жизни его? В беззакониях зачатым и во грехах родила нас мать наша. Если не в том грехе, так в другом, если не в большом, то в малом. Но тем не менее все согрешаем, все преступаем, все грешны, все преклонны ко всякому греху. Все требуем милости Божией и человеколюбия Его. Не оправдится перед Господом всяк живущий, говорит пророк. Поэтому не осуждай согрешающего, не восхищай Божие суда. Это Христос оставил себе, не будь же противником Ему. Не радуйся падению ближнего, но напротив, плачь и рыдай, считая падение его как свое, так как нам заповедано любить ближнего как самого себя. Если падает враг твой, не обрадуйся о нем и не соблазняйся его возносящегося виде. Притча 24. Говорит Соломон, не утешайся согрешением другого, чтобы и о твоем грехе не порадовались бесы и люди. Невелика радость о согрешении, но более печаль и боязнь о себе, ибо только бесы радуются погибели грешных, так как и сами окончательно погибли. Человек не должен радоваться спасению, должен же радоваться спасению человеческому, чтобы и самому получить от Бога спасение и милость ныне и в день суда. Дмитрий Ростовский. Свидетельство святых отцов и учителей церкви о том, что великий грех осуждать духовных пастырей. Овцы, не пасите пастырей и не выступайте из своих пределов, пишет святой Григорий Богослов. Для вас довольно, если вы на доброй пажите. Не судите судей, не предписывайте законов законодателям. Несть странестроения и беспорядка Бог, но мира и порядка. Когда услышишь какую клевету и злой слух на пастыря, пишет один из отечественных наших святых архипастырей, не верь тому и загради уста твои, да не иному кому скажешь о том. Тяжко простого человека оклеветать и обесславить, кальми паче пастыря. Оттуда и в людях великое нестроение, и пастырю презрение и непослушание последует. Итак, и труд его бесполезен может быть. Тихон Воронежский. Святой Златоуст учит, если иерей право наставляет, не на жизнь его смотри, но слушай учение его. И не говори, почему же он меня учит, а сам того не исполняет. На нем лежит обязанность учить всех, если он не исполняет, за это он Господом осудится. А если ты не будешь слушать его, так же осудишься. Ибо так говорит Господь, слушающий вас меня слушает, и отметающийся вас меня отметается. И кто вас хулит, меня хулит. Скажешь, он грешен и зол. Да тебе-то что за дело? Если и добрый за тебя будет делать, молиться, какая тебе польза, если ты-то неверен? А если ты верен, то тебе нисколько не повредит его недостоинство. Благодать от Бога подается, иерей только уста отверзает, а творит все Бог. Высокое дерево посреди малого леса. Что дерево высокое посреди низкого леса, то человек почетный посреди незнатных людей, говорит святитель Тихон Задонский. Высокое дерево издалека всем видно, точно так же виден всякому и почетный человек. Чем выше дерево, тем дальше и больше оно видно. Так и человек. чем выше его власть, тем больше людей его знают, ведают и про то, что он делает и говорит. Высокое дерево подвержено всякому ветру, буре и непогодам. Так и человек почетный окружен всякими искушениями и бедствиями. И чем он выше, тем больше для него искушений. На малое дерево дует не всякий ветер, а на высокое всякий веет и колеблет его. Когда высокое дерево, стоящее посреди малого леса, падает, то далеко слышен гул падения его, и много ломает оно малого леса, растущего вокруг его. Так точно, когда падает в великий грех пастырь или иной какой властелин, то далеко слышно падение его, и соблазняет он многих. Он то-то, то-то делал, говорят промеж собой люди. И потому, возлюбленный, которого Бог посадил на высоком месте, всеми мерами берегись падения, мужайся и крепись, чтобы не упасть, да не увлечешь других своим падением. Если же и случится пасть, то немедля вставай поскорее и исправляйся, и таким образом падение твое вознаградится восстанием и исправлением. Вы же в простоте и смирении живущие, не изнемогайте душою вашей, когда услышите о падении пастыря или единого от властей придержащих. Они также немощны, как и прочие люди, а искушение для них гораздо больше, чем вам. Враг в обыкновенной брани прежде всего старается унизить и низложить начальников противных ему сил. Так точно и враг душ христианских дьявол. Всеми силами старается вринуть в падение пастыри и прочие христианские власти. Это у него главная забота, чтобы через падение мои подначальные также подпали гибель. Любленные осуждения, хотя